ту же ночь Кудала создала своей магией прекрасный сад и чудесную кровать в нем. Она также создала прекрасного юношу, гораздо красивее и привлекательнее Сикидвая. Казалось, что она сама сидит на кровати в объятиях своего любовника. Сикидвая закончил свои вечерние медитации и начал искать свою жену Маданику. Через некоторое время он обнаружил место, где пряталась сладкая парочка. Он увидел их полностью увлеченными любовными утехами. Ее волосы рассыпались, и она держала в своих руках его лицо. Их губы слились в страстном поцелуе. Совершенно очевидно, они выражали огромную любовь и влечение друг к другу. Каждым движением они выражали свою любовь. На их лицах светилось отражение наслаждения их сердец. Они ничего не видели вокруг. Сикидвая увидел все это, но остался спокоен. Он не пожелал помешать им и повернулся, чтобы уйти. Но его заметили. Он сказал им: «Пожалуйста, не прерывайте своего удовольствия». Через некоторое время Маданика вышла из сада и встретила Сикидваю. Ей было ужасно стыдно. Но король сказал: «Дорогая, что же ты так быстро ушла? Все существа живут, чтобы наслаждаться счастьем. Трудно найти в этом мире такую гармоничную пару. Меня это никак не взволновало, потому что я хорошо знаю, чего хотят люди в этом мире. Кумба и я замечательные друзья, а Маданика – результат проклятия Дурвасы». Маданика взмолилась: «Такова природа женщины. Они непостоянны, они в 8 раз чувственнее мужчин. Они слабые, не могут устоять перед похотью в присутствии того, кого желают. Пожалуйста, прости меня и не сердись». Сикидвая ответил: «Я совсем на тебя не сержусь, дорогая. Но будет правильно, если я теперь к тебе буду относиться как к хорошему другу, а не как к жене». Кудале понравились слова короля, которые окончательно доказали, что он выше похоти и злости. Она тут же сбросила свою форму Маданики и предстала в своей изначальной форме, как Кудала. Сикидвая сказал: «Кто ты, прекрасная леди, и как ты здесь оказалась? Сколько времени ты уже здесь? Ты выглядишь почти как моя жена». Кудала ответила: «Воистину, я и есть Кудала. Я сама приняла форму Кудалы и других с целью пробудить твой дух. Я также сама приняла форму этого небольшого иллюзорного мира со всем этим садом и так далее, который ты только что видел. С того самого дня, когда ты бездумно покинул свое королевство и пришел сюда для выполнения ритуалов, я старалась пробудить твой дух. Это я, приняв форму Кумбы, учила тебя. Формы, которые ты воспринимал, Кумбы и других, нереальны. И теперь ты полностью пробужден и знаешь все, что стоило узнать». Вашишта продолжил: «Сикидвая вошел в глубокую медитацию и увидел все, что случилось с того момента, как он покинул дворец. Он обрадовался, и его любовь к жене увеличилась многократно. Возвратясь в это сознание, он обнял Кудалу с такой любовью, что трудно описать. С сердцами, переполненными любовью, они оставались некоторое время в особом состоянии». Сикидвая потом сказал Кудале: «О, любовь дорогой жены слаще нектара! Какие неудобства и боль ты испытала ради меня! Метод, которым ты вытащила меня из этого ужасного океана непонимания, невозможно ни с чем сравнить. Я слышал легенды об исключительных женщинах и образцовых женах, но все они ничто по сравнению с тобой. Ты превосходишь их во всем. Ты боролась за мое просветление. Как мне отблагодарить тебя? Любящая жена может достигнуть большего, чем святые тексты, учителя и мантры, из-за своей любви к мужу. Жена для мужа все: друг, брат, доброжелатель, слуга, учитель, компаньон, богатство, счастье, святое писание и раб. Такой жене надо постоянно молиться. Дорогая Кудала, ты лучшая изо всех женщин в этом мире. Иди сюда, снова обними меня». Вашишта сказал. Сказав это, Сикидвая снова любяще обнял Кудалу. Кудала сказала: «Когда я увидела, что ты поглощен выполнением бесполезных ритуалов, мое сердце заболело. Я облегчила эту боль, придя сюда и стараясь пробудить тебя. Это воистину было для моего собственного удовольствия и наслаждения. Я не заслужила похвал за это». Секидвай ответил: «Пусть тогда всегда все жены исполняют свои эгоистичные желания и пробуждают дух мужей, как это сделала ты». Кудала сказала: «Я не вижу у тебя тех мелких желаний, мыслей и чувств, которые мучили тебя несколько лет назад. Молю тебя, расскажи мне, что ты есть сейчас, в каком ты состоянии и что ты видишь». Секидвай ответил: «Дорогая, я в том состоянии, к которому ты меня пробудила. У меня нет привязанностей. Я подобен бесконечному неделимому пространству. Я есть спокойствие. Я достиг состояния, в которое трудно попасть даже богам Шиве и Вишну. Я свободен от сомнений и непонимания, и я не испытываю ни страданий, ни восторга. Я не могу сказать «это есть» или «то есть». Я свободен от ограничений и наслаждаюсь состоянием внутреннего блаженства. Я есть то, что я есть. Это трудно выразить словами. Ты мой учитель, дорогая, и я приветствую и поклоняюсь тебе. Благодаря тебе, любимая, я пересек океан самсары. Больше я не провалюсь в непонимание». Кудала спросила: «В этом случае, что ты хочешь делать сейчас?» Секидвай ответил: «Я не знаю запретов или разрешений. Что бы ты ни делала, я считаю верным. Делай то, что считаешь нужным, и я последую за тобой». Кудала сказала: «Боже, мы оба теперь просветленные. Для нас и желание, и его противоположность – это одно и то же. Нам не нужны дыхательные упражнения и другие практики. Мы есть то, чем мы были в начале, в середине и в конце, и мы отбрасываем все остальное. Мы были королем и королевой в начале, середине и конце. То, что надо оставить – это заблуждение. Поэтому давай вернемся в королевство и дадим ему мудрого правителя». Секидвай спросил: «Почему бы тогда не принять приглашение в рай Индры?» Кудала ответила: «О король, я не желаю ни удовольствий, ни богатства королевства. Я остаюсь в том состоянии, которое мне было дано естественным путем. Когда мысли – это удовольствие, противостоит мысль – это неудовольствие, они оба пропадают. Я остаюсь в этом спокойствии, которое вне и того, и другого». Двое просветленных провели ночь в брачных наслаждениях. Вашишта продолжил: «На восходе они поднялись и исполнили свои утренние обязанности. Кудала материализовала своей мыслью золотой сосуд со святыми водами семи океанов. Этими водами она омыла короля и возвела его в императоры. В свою очередь, король снова возвел на престол свою жену Кудалу. Он предложил, чтобы она создала силой мысли армию, и она ее создала. Следуя за королевской парой на прекрасном слоне, вся армия маршировала по направлению к королевству. По пути Секидвая показывал Кудале разные места, где он был аскетом. Скоро они достигли пригорода своей столицы, где их приветствовали жители. С помощью Кудалы Секидвая правил страной в течение 10 000 лет, после чего достиг нирваны, из которой нет перерождения. Насладившись удовольствиями мира, будучи лучшим из королей, после долгой жизни он достиг высшего состояния, потому что до тех пор в нем еще оставались следовые количества сатвы. Точно так же, о Рама, занимайся без печали спонтанными и естественными действиями. Поднимись, наслаждайся прелестями этого мира и окончательного освобождения. Я рассказал тебе, о Рама, историю о Секидвае. Идя этим путем, ты никогда не будешь печалиться. Правь так, как правил Секидвае. Ты тоже насладишься удовольствиями этого мира и достигнешь окончательного освобождения. Именно так сделал Каса, сын Прхаспати. Рама спросил: «О святой, молю тебя, расскажи мне, пожалуйста, как Каса, сын Брхаспати, достиг просветления». Вашишта сказал: «Как и Секидвая, Каса тоже достиг просветления. Когда-то, еще в юные годы, он старался достичь освобождения от этого мира. Он пришел к своему отцу Прхаспати и спросил его: «Ты знаешь все. Скажи мне, как можно освободиться из этой клетки, известной как самсары или колесо жизни?» Брхаспати сказал: «Освобождение из этой клетки жизни возможно только полным самоотречением, мой сын». Вашишта продолжил: «Услышав это, Каса ушел жить в лес, отказавшись от всех удобств жизни. Это никак не повлияло на Брхаспати. Мудрые остаются вне влияния встреч и расставаний. Через 8 лет уединения и аскетической жизни Каса снова встретился с отцом и спросил: «Отец, 8 лет я вел жизнь аскета, отказавшись от всего. Почему же я еще не достиг состояния высочайшего блаженства?» Брхаспати просто повторил свои прежние слова: «Откажись от всего», и ушел. Каса выкинул даже кусок коры, которым он прикрывал свое тело, и продолжил жить в лесу еще 3 года. Он снова пришел к отцу и, поприветствовав его, спросил: «Отец, я отказался даже от своей палки, от одежды и от всего остального, и до сих пор я не познал самого себя». Брхаспати сказал: «Под все понимается только ум, потому что ум и есть все. Отказ от ума значит отказ от всего». Сказав это, Брхаспати пропал из виду. Каса посмотрел внутрь себя в попытке найти ум и отказаться от него. Но как бы усердно он его не искал, он никак не мог найти то, что бы он мог назвать умом. Не обнаружив ума, он начал размышлять: «Физические субстанции, такие как тело, не могут считаться умом. Почему же тогда я зря наказываю это невинное тело? Я должен пойти назад к своему отцу и выспросить у него, где же находится этот ужасный враг, известный как ум. Зная это, я от него откажусь». Решив так, Каса нашел своего отца и спросил: «Скажи мне, что такое ум, и я от него откажусь». Прхаспати ответил: «Те, кто знает ум, говорят, что ум – это твое «я». Чувство собственной важности в тебе – это и есть твой ум». «Но это трудно, если не невозможно», – воскликнул Каса. Брхаспати ответил: «С другой стороны, это проще, чем раздавить цветок в ладони, проще, чем закрыть глаза. То, что кажется из-за глупости, пропадает при рассвете знания. На самом деле нет никакого эго, никакого чувства собственной важности. Что оно существует, кажется только из-за глупости и заблуждения. Где это чувство эго? Как оно возникло? Что это такое? Во всех существах всегда есть только одно чистое сознание. Поэтому чувство эго, чувство собственной важности – это только слово. Откажись от него, мой сын. Откажись от собственного психологического самоограничения. У тебя нет никаких границ и обусловленностей временем, пространством и чем бы то ни было еще». Вашишта продолжил: «Получив эту высшую мудрость, Каса стал просветленным. Он был свободен от чувства собственной важности и от желания владеть чем бы то ни было. Живи как он, о Рама. Чувство эго нереально. Не верь ему и не отказывайся от него. Как можно отказаться или наоборот ухватить то, что нереально? Если чувство эго само по себе не существует, существует ли рождение и смерть? Ты есть это тончайшее и чистейшее сознание, неделимое, свободное от идей, но которое наполняет все существа. Только в состоянии глупости и непонимания мир виден как иллюзия. В состоянии осознания все видится как высшее сознание. Оставь концепции единства и разделения и будь просветленным. Не будь как тот непонятливый человек и не страдай как он». Рама сказал: «Твои слова, как нектар, наполняют меня блаженством. Я нахожусь в трансцендентальном состоянии, но я еще не насытился. Хотя я и удовлетворен, я снова буду тебя спрашивать, ибо кто же может насытиться нектаром? Кто это тот непонятливый человек, о котором ты упомянул?» Вашишта сказал: «Послушай эту смешную историю о глупом человеке, о Рама. Жил однажды человек, который был сделан из глупости. Он родился в пустыне и вырос в пустыне. В какой-то момент в нем возникла глупая идея. Я родился из пространства, я есть пространство, и это пространство мое. Я должен защищать пространство. Решив так, он построил большой дом, чтобы защитить пространство. Видя, что пространство в его в доме безопасности, он был счастлив. Но через некоторое время дом развалился. Человек громко рыдал. «О, мое пространство! Куда же ты делась? Увы, увы, оно пропало!» Потом он выкопал глубокую яму и чувствовал, что пространство в нем хорошо защищено. Увы, и это было однажды потеряно. Потом он сделал большой горшок, выкопал еще одну яму, посадил аллею из четырех деревьев. Все это было недолговечным, не принося счастья глупому человеку. Вот значение этой истории у Рама. Человек, сделанный из глупости, это чувство собственной важности, чувство эго. Оно возникает так же, как движение возникает у ветра. Его истинная сущность – сознание. Не зная этого, чувство эго смотрит на пространство вокруг себя, как на себя, и как на свое. Поэтому оно ошибочно идентифицирует себя с телом и со всем, что оно желает защитить. Тело и все остальное существует только некоторое время, после чего разрушаются и исчезают. Из-за своего заблуждения чувство эго время от времени рыдает, думая, что оно потеряно и умерло. Но когда горшок разбился, пространство внутри него остается невредимым. Также, когда тело потеряно, сущность всего остается невредимым. Эта сущность есть чистое сознание, которое тоньше пространства. О Рама, оно нерушимо, оно никогда не рождалось, оно никогда не умирает. И только это бесконечное сознание сияет, как иллюзия этого мира. Зная это, будь всегда счастлив. Вашишта продолжил. Разум порождается высшим брахманом вместе со своими возможностями думать и воображать. И этот разум остается в брахмане, как запах в цветке, как волны в океане и как лучи света в солнце. Брахман, едва различимый и невидимый, как бы забывается, и так возникает неверное понятие о реальном существовании этого кажущегося мира. Если кто-то думает, что лучи света являются чем-то отдельным от солнца, то для него лучи и солнце являются разными реальностями. Если кто-то думает, что золотой браслет является браслетом, для него воистину это и будет браслетом, а не золотом. У того, кто осознал, что лучи света неотделимы от солнца, сознание не искажено. Если ты осознаешь, что волны не отличны от океана, твое сознание не искажено. Если ты осознаешь, что браслет не отличен от золота, твое сознание не искажено. Воистину, велик тот, чье сознание не искажено. Его понимание не уменьшается. Он достиг того единственного, что достойно достижения. Его сердце не блуждает среди объектов. Потому, о Рама, оставь это восприятие множественности или объектификацию и утвердись в осознании. То, что сознание созерцает, мгновенно материализуется благодаря присущей сознанию силе. Затем материализовавшаяся мысль сияет как независимая. Таким образом, то, что созерцает разум, имеющий способность думать, материализуется. В этом кроется причина многообразия. Потому этот кажущийся мир не является ни реальным, ни нереальным. Как сознательные существа создают и ощущают разнообразные объекты в своем собственном сновидении, так и этот кажущийся мир на самом деле является сном брахмана. Когда это осознается как брахман, кажущийся мир растворяется, потому что с абсолютной точки зрения он не существует. Брахман остается брахманом и не создает ничего, чтобы уже не существовало. О Рама, что бы ты ни делал, знай, что это есть не что иное, как чистое сознание. Только брахман проявляется здесь, как все это, потому что ничего более не существует. Нет места для того и этого. Потому оставь даже концепцию освобождения и несвободы. Оставайся в этом чистом состоянии без чувства эго и занимайся естественными для себя делами. Вашишта продолжил. Отбрось все сомнения. Будь морально смел. Будь высочайшим делателем дел, лучшим из наслаждающихся наслаждениями, и сам же откажись от всего этого. Такая тройная наука преподавалась Брингисе в давние времена богом Шивой, и с помощью этой науки Брингиса достиг полной свободы. Брингиса был человеком обычного традиционного самоосознания. Он приблизился к Шиве и спросил: «Боже, я обманут видом этого мира. Молю тебя, расскажи, как к нему относиться, чтобы я мог освободиться от этого наваждения?» Шива ответил: «Отбрось все сомнения, будь морально смел, будь великим наслаждающимся, великим деятелем и прекрасным аскетом. Тот, кто свободен от сомнений и выполняет надлежащие действия в нужных ситуациях, являются ли они правильными или неправильными, без колебаний, вызванных желаниями и нежеланиями, успехами или поражениями, без чувства эго и зависти, держа свой ум всегда в состоянии молчания и чистоты, такие люди являются великими деятелями всех дел. Такой человек ни к чему не привязан, но является свидетелем всего. У него нет эгоистических мотивов и желаний, и излишнего восхищения и самоуничижения, но его ум находится в спокойствии, без страданий и печалей, безразличный к действию и бездействию. Его природой есть само умиротворение и равновесие во всех ситуациях, при рождении, существовании или смерти всего и вся. Тот, кто ничего не ненавидит и не желает, но наслаждается всем, что с ним случается, то ни к чему и ни к кому не привязан, но и не отказывается ни от чего, даже когда вовлечен в действие. Кто не переживает во время переживания, кто созерцает эту игру мира без вовлечения в нее, тот является великим наслаждающимся. Его сердце не подвержено страданиям и наслаждениям, которые случаются в течение жизни и во времена перемен, смущающих умы. Он относится с удовольствием к старости и смерти, к бедности и могуществу, и даже к великим испытаниям и везениям. Его истинная природа добродетельна и неагрессивна, и ему одинаково приятно и то, что сладко, и то, что горько, без случайных разделений на это приятно и а это нет. Тот, кто растворил в своем уме понятия греха и добродетели, боли и наслаждения, рождения и смерти, всех желаний, всех сомнений, всех концепций и всех убеждений, кто видит фальшь с переживания боли телом, умом и так далее, кто убедился в том, что у меня нет тела, нет рождения, нет правильного и неправильного, кто полностью отпустил из своего сердца понятие этого мира, тот является настоящим аскетом. Вашишта продолжил. Так Шива наставлял Брингису, который потом нашел просветление. «Стань таким, о Рама, и превзойди страдания». Рама спросил: «О святой, ты знаешь всю истину. Когда чувство эго в уме растворяется, по каким признакам можно узнать природу сатвы?» Вашишта сказал: «Такой разум, о Рама, не затрагивается грехами жадности и заблуждения, даже в наихудших обстоятельствах и даже при изощреннейших провокациях. Добродетели типа радости от преуспеяния других не покидают того, чье чувство эго растворено. Узлы умственных ограничений и тенденций разрублены, раздражение сильно истощено, и заблуждения теряют свой эффект. Желание становится бессильным. Жадность убегает. Чувство функционирует ровно, не перевозбуждаясь и не умирая. Даже если удовольствие и боль отражаются на его лице, они не возбуждают ум, который считает все это незначительным. Сердце невозмутимо. Просветленный человек, имеющий все эти качества, натурально и без усилий носит это тело. Существование и несуществование, богатство и бедность, следуя друг за другом и создавая различные и даже огромные противоречия, не приводят к радости или горю святых. Увы, тому, кто не идет этим путем к самоосознанию, которое легко достижимо верными усилиями. Средства пересечения этого океана самсары, кажущегося мира или циклов рождения и смерти, и достижение высшего спокойствия – это наблюдение, вопрошание, исследование сущности сознания. Кто я? Мира. Что собой представляет этот мир? И истины. Что есть истина? Вашишта продолжил. Твой собственный предок, Иксваку, правя государством, раздумывал про себя однажды. Каким может быть этот источник этого мира, полного различных страданий, старости, смерти, боли, а также удовольствия и глупостей? Он не мог найти ответа. После положенных приветствий он приблизился к своему отцу Ману, сыну самого Брахмы, и спросил его: «Твое желание заставляет меня поставить перед тобой проблему. Каков исток этого мира? Как я могу освободиться от этой вереницы смертей и рождений?» Ману ответил: «Ничто из того, что ты здесь видишь, не существует, мой сын. Ничто. Нету также ничего невидимого и того, что находится вне восприятия ума и органов чувств. Есть только самоосознание, бесконечное и вечное. Из-за энергии, свойственной космическому сознанию, это отражение видно здесь, как космос, и повсюду, как живые существа. Это и есть то, что ты называешь миром. Нет ни привязанностей, ни освобождения. Одно бесконечное сознание только и есть, которое ни одно и не во множестве. Отбрось все мысли о привязанности и свободе и успокойся». Ману продолжил: «Когда из этого чистого осознания в нем же возникают концепции определения, тогда оно начинает считать себя индивидуальностью. Такие индивидуальности и бродят в этом иллюзорном мире. В момент прозрения видно то, что обычно не видно. Также и в индивидуальном опыте возможно увидеть чистый опыт бесконечного сознания. Но это знание не вычитаешь в книгах, и помощь гуру не поможет. Оно может быть достигнуто только самим для себя. Относись к своему телу и органам чувств как к инструментам для обретения опыта, а не как к самому себе. Мнение «я есть тело» – заблуждение. И искатель должен избегать заблуждений. Я есть ничто, кроме чистого осознания. Такое понимание, если удается его удержать, способствует освобождению и просветлению. Пока не поймешь, что ты есть сознание, свободное от рождения, старости и смерти, ты будешь стонать, что, увы, я умираю, или «о горе мне, мое положение безвыходно». Такими мыслями глупость только укрепляется. Освободи свой ум от таких нечистых мыслей и понятий. Оставайся сам собой без таких понятий. Занятый разными делами, оставайся в состоянии равновесия и правь своим государством в мире и счастье. Сознание развлекается, создавая эти видимости миров, а потом снова вбирая их в себя. Силы или энергия, которая привязывает к этому миру, это та же сила и энергия, которая растворяет созданное и освобождает. Как дерево является всеми своими частями и листьями, так и бесконечное сознание наполняет всю Вселенную. Увы, глупец не понимает это, хотя осознание у него в каждой клеточке его тела. Тот, кто видит, что осознание есть все, наслаждается бесконечным блаженством. Достигается это понимание изучением Писаний и в компании мудрых. Это первый шаг. Размышление и вопрошание – второй. Непривязанность или психологическая свобода – третий. Четвертый – это обрывание оков тенденций и обусловленностей. Счастье от осознания – шаг пятый. Тут человек живет как бы в полусне. Самоосознание – это шестой шаг, в котором мудрец погружен в океан блаженства и живет как бы в состоянии глубокого сна. Седьмой шаг – трансцендентальный, это само освобождение, в нем есть прекрасное единство и чистота, и помимо того, оно вообще неописуемо. Первые три состояния – это состояние бодрствования, четвертое – состояние дремы, пятое – состояние глубокого сна, потому что оно полно блаженства. Шестое – состояние недвойственного сознания. Седьмое – вообще ни словами сказать, ни пером так сказать. Тот, кто достиг такого состояния, становится чистым существованием вне субъектно-объектных разделений. Для него безразлично жить или умереть. Он един со всем. Он свободен от индивидуации. Примечание с вами Венкатесананды. В этом параграфе, похоже, проблемы с числительными, но это несколько проясняется далее. Ману продолжил. Свободный мудрец может делать, что хочет. Он может формально отказаться от мира, или он может продолжать жить семейной жизнью. Но зная, что я ничего не делаю, он никогда не унывает. Зная, что меня ничего не затрагивает, и мой ум бесцветен и свободен от всех обусловленностей, я чист и я есть бесконечное сознание, он не грустит. Свободный от понятий «я» и «другой», он не подвластен страданию. Кем бы он ни был, в каком бы то ни было обществе, он знает, что все, что есть, есть как есть, и он не унывает. Он знает, что куда бы он ни посмотрел, все направления полны светом осознания, вечного и бесконечного. Только по глупости ошибочного самоограничения человек переживает попеременно радость и горе. Когда такое глупое самоограничение ослаблено или уничтожено, нет ни восхищения, ни горя. Действия, проистекающие из таких ослабленных склонностей и тенденций, это не действия, чьи плоды никогда не созревают. Такой человек выполняет необходимые действия своими руками и частями тела, но его ум и сердце остаются в вечном спокойствии. Все другие качества, приобретаемые в этом мире, пропадают, если их постоянно не использовать, но это самоосознание, приобретенное однажды, только растет день ото дня. Индивидуальность существует только до тех пор, пока существует желание наслаждений. Любое желание – следствие глупости. Когда появляется самоосознание, желание отваливается, и вместе с ним пропадает понятие индивидуальности, и проявляется истинная сущность – сущность бесконечной природы. Те, кто развлекаются понятиями «я есть это» и «это принадлежит мне», попадают в яму глупости – отказывающиеся от таких понятий от чистого сердца и ума поднимаются все выше и выше. Осознай самоосознание, блистающее внутренним светом, наполняющее все. В тот самый момент, когда эта вездесущность самоосознания понимается, ты оказываешься по другую сторону цикла рождения и смертей. Знай, что все, сделанное Брахмой, Вишну и другими богами, сделано тобой. Чтобы... И когда бы ты ни увидел, это все я или безграничное самоосознание. Ты есть это безграничное самоосознание. С чем его можно сравнить? Ты не являешься ни пустотой, ни наполненностью, ни сознанием, ни несознанием, ни собой и никем другим. Зная это, обрети спокойствие. Нет ни места, называемого освобождением, никакого другого места. Когда умирает чувство эго, чувство собственной важности, глупости и непонимания пропадают, и это известно как освобождение или просветление. Тот, кто достигает этого самоосознания, находится вне кастовой системы и правил, касающихся порядка жизни, запретов и указаний, содержащихся в писаниях, как лев, вырвавшийся из клетки. Его действия не имеют мотивов и не являются произвольными, поэтому на него не распространяются их результаты. Он вне восхвалений и укоров. Он не падает ни к чьим ногам, и к его ногам никто не падает. Он не возмущается поступками окружающих, и сам не возмущает их. Но на самом деле только он и достоин преклонения, восхваления и всяческих приветствий. Не ритуалами и не следованием правилам, а только почитанием таких мудрецов можно достичь мудрости. Вашишта продолжил. Проинструктированный таким образом Ману, Иксваку достиг просветления. Стань таким же, о Рама. Рама спросил. Если такова природа просветленных людей, что в них такого необычного и странного? Вашишта продолжил. С другой стороны, что такого необычного и замечательного в психических силах, например, способности летать по воздуху? Природа глупца в отсутствии равновесия, просветленного характеризует чистота разума и отсутствие стремлений. Просветленный вообще ничем не характеризуется, у него нет заблуждения и непонимания, самсара закончилась. Похоть, раздраженность, печаль, заблуждение, жадность и другие подобные разрушительные качества сильно в нем ослаблены. Сознание принимает на себя индивидуальность. Элементы возникают в космосе вообще безо всякой причины. Индивидуальность, исходящая из сознания, ощущает элементы, объекты, как если бы они были им созданы. Так возникают все индивидуальные сознания и действуют безо всякой очевидной причины. Но с тех пор их собственные индивидуальные действия становятся причинами их последующего ощущения удовольствия и боли. Ограничение собственного понимания является причиной действия индивидуума. Собственное ограниченное понимание и собственные понятия и есть причины несвободы, их отсутствие – освобождение. Если ты привязан к чему-нибудь здесь, ты привязан и потому не свободен. Если ты ни к чему не привязан, ты свободен. Что бы ты ни делал и чем бы ты ни наслаждался, ты на самом деле не делаешь и не наслаждаешься. Знай это и будь свободен. Все эти понятия существуют в разуме. Подчини себе разум с помощью разума. Очисти разум с помощью разума. Разрушь разум с помощью разума. Грязь на одежде смывается с помощью другой грязи – мыла. Занозу удаляют с помощью другого острого предмета. Один яд является антидотом для другого. Индивидуальное сознание имеет три формы – плотную, тонкую и высшую. Физическое тело – это плотная форма. Разум со своими ограничениями и понятиями является тонким телом. Оставь и то, и другое, и оставайся в реальности, чистом и неизменном сознании. Это и есть космическое существо. Оставайся в нем, окончательно отвергнув первые два. Рама спросил. Молю, опиши состояние Турии, которое не узнается, хотя продолжается во время бодрствования, сна и сновидений. Вашишта продолжил. Это чистое и равновесное состояние, лишенное чувства эго и не чувства эго, чувства реального и нереального, совершенно свободное. Оно называется Турией или четвертым состоянием. Это состояние свободного мудрого. Это непрерывное созерцательное сознание, сознание свидетеля. Оно отличается от состояния бодрствования или сновидения, в которых существует движение мысли. И оно отличается от состояния глубокого сна, характеризующегося инерцией и невежеством. Когда чувство эго оставлено, возникает состояние совершенного равновесия, в котором проявляется Турия. Я расскажу тебе басню, слушая которую ты станешь просветленным, даже если уже просветлен. В одном лесу жил великий мудрец. Как-то, увидев его, к нему подошел охотник и спросил: «О, мудрый! Раненый мною олень пробежал где-то здесь. Скажи мне, куда он скрылся?» Мудрец ответил: «Мы – мудрецы, живущие в лесу, и наша природа – мир и спокойствие. У нас нет чувства эго. Чувство эго и разум, делающие возможными деятельность чувств, прекратились. Я не знаю, что называется пробуждением, сном или сновидением. Я остаюсь в Турии. В ней не видно никаких объектов». Охотник не мог понять смысл в словах мудреца. Он проследовал дальше по своим делам. «Говорю тебе, о Рама, Турия – это неизменное сознание, которое только и существует. Бодрствование, сон и сновидение – это состояние разума. Когда они прекратятся, разум умирает, и остается одна сатва – то, к чему стремятся йоги». Это вывод всех писаний. В реальности нет ни невежества, ни майи, существует только Брахман. Некоторые называют его ничем, некоторые – чистым сознанием, другие – Богом, и они спорят между собой. Оставь все эти понятия, оставайся в нирване без малейшего движения мысли, сильно ослабленным разумом и спокойным интеллектом. Оставайся в сознании, как если бы ты был глухим, тупым и слепым. Внутренне оставь все, внешне занимайся соответствующими ситуации и действиями. Существование разума является счастьем, и существование разума является несчастьем. Не обращая внимания на разум, дай пропасть и тому, и другому. Пусть тебя не волнует то, что приятно, и то, что неприятно. Самсара преодолевается минимальными усилиями. Не обращай внимания, не осознавай удовольствие и боль, и даже на то, что находится между ними, и ты выйдешь за пределы страданий. Небольшим усилием ты можешь достичь бесконечного. Рама спросил: как следовать 7 ступеням йоги и каковы характеристики этих 7 ступеней? Вашишта продолжил: человек или принимает мир, или отрицает его. Первый вопрошает: что это за освобождение? Для меня это самсара, и жизнь в ней гораздо лучше. И вовлекается в выполнение своих мирских дел. Через множество рождений он обретает истину. Он понимает, что действия в мире являются бесполезным повторением, и не желает тратить свою жизнь погруженным в них. Он думает: что за смысл во всем этом? Я хочу от всего отдохнуть. Он начинает отрицать мир. Как я могу взрастить бесстрастие и каким образом пересечь океан самсары? Он думает постоянно. День за днем сама эта мысль способствует появлению бесстрастия, и в его сердце возникает спокойствие и радость. Его более не интересует базар мира, и он поглощен похвальными действиями. Он боится грешить. Его речь соответствует обстановке, она мягкая, честная и добрая. Он сделал первый шаг к состоянию йоги. Он служит святым и мудрым. Он ищет и изучает Писание. Его постоянная цель – пересечение океана самсары. Только он и является искателем. Остальные эгоистичны. Затем он поднимается на вторую ступень йоги, известную как вичара – вопрошание. Исследование, непосредственное наблюдение. Он ищет компанию мудрых, изучивших Писание и практики. Он знает, что должно быть сделано и что не должно быть сделано. Он оставляет грехи гордости, зависти, заблуждения и ревности. От учителей он учится всем секретам йоги. Отсюда он легко переходит на третью ступень йоги, характеризующуюся непривязанностью или свободой. Он бродит по лесам в уединении и стремится успокоить разум. Следование писаниям и добродетельному поведению дает ему способность видеть истину. Непривязанность или свобода бывает двух видов – обычная и наилучшая. Практикующий первый тип чувствует, что я не тот, кто действует или наслаждается, я не влияю на других, и другие не влияют на меня. Все это случается по причине прошлой кармы, по воле богов. Я ничего не делаю, будь я в боли, удовольствии, в везении или невезении. Все это, а также встречи и расставания, психические состояния и физические болезни приносятся и уносятся только временем. Думая так, он исследует истину. Он практикует обычный тип непривязанности или свободы. Вашишта продолжил. Постоянной практикой этого йогического метода, ища компанию мудрых и избегая дурных компаний, открывается истина. Когда так человек осознает высшее, единственную сущность или истину вне океана самсары, он осознает, что я не действую, действует только Бог, и даже в прошлом я ничего не делал. Он оставляет пустые и ненужные слова и остается внутренне и умственно в молчании. Это лучшая форма непривязанности или свободы. Он оставил всю зависимость, тут или свыше, внутри и снаружи, ощутимую и неощутимую, разумную и неразумную. Он сияет, как бескрайнее самоподдерживающееся небо. Это высшая свобода. В ней он наслаждается спокойствием и довольствием, чистотой и добродетелью, мудростью и самосознанием. Первая ступень йоги предстает перед человеком как случайное совпадение после того, как он прожил добродетельную и чистую жизнь. Дошедший до этого должен ценить этот шаг и стараться уберечь его с рвением, старанием и терпением. Так он затем поднимется на следующую ступень и потом на следующую. Рама спросил, возможно ли глупцу, родившемуся в плохой семье, не наслаждающемуся компанией мудрых, пересечь океан самсары? И еще, если человек умирает на первой, второй или третьей ступени йоги, что с ним случается? Вашишта сказал, через множество жизней глупец пробуждается из-за какой-нибудь случайности. До тех пор он продолжает ощущать эту самсару. Когда в его сердце возникает бесстрастие, самсара отступает. Даже не совсем правильная практика йоги разрушает эффекты прошлых грехов. Если человек покидает тело в период практики, он поднимается на небеса и затем рождается в обстоятельствах, способствующих следованию его практике. Скоро он снова начинает подниматься по лестнице йоги. Эти три состояния называются состояниями пробуждения, потому что в них есть разделение в сознании. Однако практикующий становится приятным человеком. Видя его, вдохновляются менее продвинутые, приверженные благородным и благочестивым действиям и избегающие грехов, он привлекает к себе других. Эта приятственная святость находится на первой ступени в своем зародышевом состоянии, на второй ступени прорастает, а на третьей приносит свои плоды. Тот, кто умирает после достижения третьей ступени и кто, очевидно, взращивал в себе благородные мысли, наслаждается долгое время раем, а затем снова рождается в качестве йога. Постоянной и прилежной практикой первых трех ступеней йоги разрушается невежество, и в сердце возникает свет мудрости. Вашишта продолжил. На четвертой ступени йоги йог видит во всем сознание с помощью ума, свободного от разделений. Разделенность прекратилась, и единство постоянно, и потому они воспринимают этот мир как будто бы во сне. На пятой ступени остается только неразделенная реальность, поэтому оно сравнимо с состоянием глубокого сна. Достигший этой ступени, хоть он вовлечен в разнообразные внешние действия, остается незатронутым внутри. Переходя со ступени на ступень, человек достигает шестой, которая является Турией. Тут он осознает, я не являюсь ни реальным, ни нереальным, ни даже не эгоистичным. Я вне двойственности и единства. Все сомнения прекратились. Он остается, как нарисованная лампа. Потому, хоть он и не достиг еще нирваны, состояния лампы без масла, он подобен нарисованной лампе без масла. Он ничто внутри, ничто снаружи, ничто как пустой сосуд, и в то же время он полон внутри и снаружи, как полный сосуд, погруженный в море. Достигшие седьмой ступени называются бестелесными свободными существами. Их состояние невозможно описать. И тем не менее, их по-разному описывают. Практикующие эти семь ступеней не печалятся. Но есть в лесу ужасный слон, приносящий хаос. Только если этот слон убит, человек достигает успеха во всех семи ступенях, и никак иначе. Желание является этим слоном. Он бродит в лесу, называемом телом. Он буйствует от чувственности. Он беспокоен из-за обусловленности и тенденций. Этот слон разрушает всех в этом мире. Его называют по-разному – желание, склонность, васана, тенденция или умственное ограничение, разум, мысль, чувство, привязанность и так далее. Он должен быть убит оружием смелости и решительности, появляющимся из осознания единства. Только пока человек верит в объективное существование, у него возникают желания. Только это и есть самсара, чувство это и есть. Его прекращение является освобождением. В этом сущность мудрости. Узнавание объектов приводит к возникновению желания, Неузнавание объектов прекращает желание. Когда прекращается желание, индивидуальное сознание теряет свои самоограничения. Великий человек оставляет все мысли о том, что было или не было пережито. Я провозглашаю, что свободное от мыслей и понятий состояние – наилучшее. Оно бесконечно превосходит даже владение всем миром. Недуманье – другое название йоги. Оставайся в этом состоянии, выполняй соответствующие действия или вообще ничего не делай. Пока есть мысли о себе и моем, страдание не может прекратиться. Когда такие мысли прекращаются, страдание пропадает. Зная это, делай то, что тебе хочется. Примечание с вами Венкатесананды. Санскритские термины, переведенные как «думанье» и «недуманье», включают в себя гораздо больше, чем просто «думанье». Осознание, восприятие, чувствование, ощущение и знание тоже включаются в эти слова. Валмики сказал Бхарадваи. Услышав самую суть высшей мудрости, Рама на некоторое время впал в состояние океана блаженства. Он перестал задавать вопросы, требовать ответов и пытаться их понять. Он погрузился в высшее состояние самосознания. Бхарадваи спросил: «О, учитель, воистину это огромное наслаждение услышать, что Рама достиг высшего состояния. Но возможно ли это для нас, глупых и невежественных, с грешными склонностями? Это состояние трудно достичь даже богам». Валмики сказал: «Я полностью описал тебе диалог между Рамой и Вашиштой. Подумай над ним, потому что это и моя инструкция тебе. Нет разделения в сознании, которое можно было бы назвать миром. Откажись от понятия деления с помощью секретных практик, открывшихся тебе. И пробужденное состояние и состояние сна – части этого создания. Просветление характеризуется чистым внутренним светом. Это создание появляется из ничего, растворяется ни в чем, сама его сущность – ничто, оно не существует. Из-за фальшивых самоограничений, у которых нет начала, это создание кажется существующим, создавая бесчетные заблуждения. Ты заблуждаешься, потому что ты не вспоминаешь постоянно и часто истину о бесконечном сознании и принимаешь яд самоограничений и последующих психологических обусловленностей. Это заблуждение продолжается до тех пор, пока ты не припадешь к ногам просветленных мудрых и обретешь у них верное знание. Дорогой, то, что не существует в начале и не будет существовать в конце, не существует и сейчас. Этот кажущийся мир подобен сновидению. Единственная реальность, в котором он появляется и пропадает, есть бесконечное сознание. В океане самсары или невежества возникает понятие «я» из-за нескончаемого потенциала к самоограничению. Затем движение мысли создает другие понятия – «моё», «привлекательность» и «отвратительно» и так далее. Эти понятия рубят по самому основанию собственного осознания, и человек неотвратимо попадает в ловушку бесконечных волнений и страданий. Нырни глубоко во внутренний мир, а не в море разнообразия. Кто жив, кто мертв, кто пришел, почему ты постоянно теряешься в подобных фальшивых понятиях? Когда собственная сущность, сознание, является единственной реальностью, есть ли там место для другого? Теория о том, что Брахман кажется миром, как веревка кажется змеей, придумана только для развлечения детей и дураков. Просветленный постоянно обитает в истине, что Брахман даже не кажется отличным от мира. Валмики продолжил: «Невежественные люди, которым не нравится уединение, тонут в страданиях и только временами могут улыбаться. С другой стороны, знающие истину улыбаются все время. Истина или собственное сознание тонко и потому кажется скрытой за невежеством. Но даже если ты веришь в атомную материальность мира, сознание никуда не пропадает. Почему ты тогда печалишься? Нереальное, то есть невежество и так далее, никогда не появляется, а реальность или сознание никогда не пропадают. Однако по различным причинам возникает недопонимание. С целью преодолеть это, молись Богу, который есть учитель всей вселенной. Твои нехорошие кармы не оставили тебя, а стали удушающей веревкой, которой ты связан. Пока твой ум не станет неумом, практикуй поклонение имени и форме. Так ты укрепишься в созерцании Абсолюта. Затем увидишь внутренним светом, хотя бы на секунду, внутреннее сознание в сознании. Высшее достигается только с помощью собственных усилий и верных действий, которыми зарабатывается божественная благосклонность. Прошлые привычки и тенденции очень сильны, поэтому нельзя полагаться только на собственные усилия. Даже боги не могут победить неотвратимое – судьбу. Каждый подчиняется этому мировому порядку, который вне размышлений и выражений. Но духовный герой должен быть уверен, что даже после нескольких перерождений наступит освобождение. Дурными действиями человек все больше привязывается к этой самсаре, и верными действиями человек освобождается. Правильными действиями в настоящем ослабляется эффект прошлых дурных действий. Если ты отдаешь все свои действия Брахману, тебя никогда снова не закрутит это колесо самсары. Гляди, невежественные люди в этом мире играют разные роли, повинуясь дирижерской палочке времени. Время создает, сохраняет и разрушает. Почему тебя волнует потеря богатства и так далее? И почему ты сам начинаешь двигаться под музыку? Будь неподвижен и смотри на этот космический танец. Поклоняющиеся богам, святым и гуру, придерживающиеся принципов писаний, зарабатывают благосклонность высочайшего бога. Брадвая сказал: «О святой, я знаю все, что достойно знания. Я знаю, что нет лучшего друга, чем бесстрастие, и нет большего врага, чем самсара. Я желаю услышать от тебя самую суть учения святого мудреца Вашишты». Валмики ответил: «О Брадвая, слушай то, что я собираюсь сказать. Услышав это, ты никогда более не утонешь в самсаре». Валмики продолжил: «Человек должен быть внутренне спокойным, с контролируемым разумом. Он должен оставить запретные и эгоистические действия и удовольствия, которые возникают от органов чувств. Он должен иметь веру. Затем он должен сесть на мягкое сиденье в удобной позе, способствующей спокойствию. Затем он должен придержать действия разума и чувств. Затем он должен повторять святой Ом, пока разум не обретет совершенное спокойствие. Затем делай пранаяму для очищения разума и так далее. Спокойно и постепенно отзови чувства от их контактов с внешними объектами. Исследуй известным тебе способом источник тела, чувств, разума и интеллекта и позволь им вернуться к их источникам. Сначала приди в космическое проявленное существо, затем в непроявленное, затем в высший источник всего». Так все эти факторы возвращаются к своим истокам. Физическое тело, плоть и так далее, принадлежит Земле и возвращается Земле. Кровь и так далее, жидкости, и возвращаются элементу воды. Огонь, жар и свет в теле принадлежат элементу огня и возвращаются в него. Воздух отдается космическому воздуху. Пространство сливается с пространством. Сходным образом чувства возвращаются к своему истоку, чувство слуха к пространству, чувство осязания воздуху, зрение солнцу, вкуса воде. Жизненное дыхание возвращается воздуху, сила речи огню, руки индри, сила движения вишну, репродуктивные органы касьяпу, органы выделения митри, разум луне и интеллект брахману. Потому что это божества, заведующие соответствующими органами, которые не были созданы тобой, твоим я. Возвратив их все их источникам, гляди на себя, как на космическое существо. Бог, энергия сознания, обитает в сердце Вселенной, как его основа. В этой вселенной каждый элемент земли, воды, огня, воздуха и пространства превосходит дважды предшествующий ему элемент. Поэтому раствори землю в воде, воду в огне, огонь в воздухе и воздух в пространстве. Пространство должно слиться с космическим пространством, которое является причиной всего. Достигнув этого даже на миг в своем тонком теле, йог должен почувствовать, что я есть сознание всего, преодолев все самоограничения. То, в чем существует вся вселенная, что лишено имени и формы, называется некоторыми пракрити, природой, другими майей, иллюзией, и по-другому третьими. Оно также известно как невежество. Все называющие запутались в спорах. В нем все предметы и существа существуют в своем непроявленном состоянии, безо всяких взаимоотношений между собой. Они возникают из этого и существуют таковыми во время цикла творения. Эфир, воздух, огонь, вода и земля – таков порядок создания. Разрушение происходит в обратном порядке. Оставив три состояния – бодрствование, сна и сновидение – человек достигает турии. В медитации даже тонкое тело сливается с высшим. Брадвая сказал: «О святой, теперь я свободен от тонкого тела, и я плаваю в океане блаженства. Я есть неразделимое сознание, которое является высшим сознанием и которое имеет две силы – сознание и несознание. Как огонь, брошенный в огонь, становится неотличным огнем, как солома, брошенная в море, становится солью, этот несознательный мир, отданный бесконечному сознанию, становится с ним одним. Как соляная куколка, брошенная в море, оставляет свое имя и форму и становится единой с океаном, как вода смешивается с водой и масло с маслом, так и я вошел в это бесконечное сознание». Я есть высший брахман, вечный, вездесущий, чистый, спокойный, неделимый и свободный от движения, лишенный обладания и необладания, чьи мысли материализуются, свободный от грехов и добродетелей, источник этой вселенной и высший свет, единый без существования неединства. Так надо созерцать. Так разум перестает волноваться. Когда движение разума прекращается, сознание сияет в своем собственном свете. В этом свете прекращаются все страдания, и остается блаженство осознания, сознающего сознание. Остается непосредственное ощущение истины, что нет ничего, кроме сознания. Валмики сказал: «Дорогой друг, если ты желаешь, чтобы это заблуждение самсары прекратилось, откажись от всех действий и стань поклонником Брахмана». Брадвая сказал: «О гуру, твои просветленные слова полностью меня пробудили. Мой интеллект чист, и кажущийся мир не расстилается более передо мной. Я хочу узнать, что делают самоосознавшие люди. Есть ли у них какие-нибудь обязанности или нет?» Валмики сказал: «Желающие освободиться должны заниматься только такими делами, которые свободны от дефектов, и удерживаться от эгоистичных и греховных действий. Когда качества разума оставлены, он обретает качество бесконечного. Индивидуальное сознание освобождается, когда раздумываешь, созерцаешь: „Я есть то, что вне тела, разума и чувств“. Когда освобождаешься от понятий: „Я действую“ и „Я наслаждаюсь“, а также от понятий боли и удовольствия. Когда осознаешь, что все существа существуют в сознании, и сознание во всех существах. Когда оставляешь состояние пробуждения, сна и сновидения, и остаешься в трансцендентальном сознании. Это состояние блаженства, бесконечного сознания. Погрузись в этот океан нектара, полный спокойствия, не тони в многообразии. Я рассказал тебе рассуждение мудрого Вашишты. Успокой свой разум практикой. Иди по пути мудрости и йоги. Ты все осознаешь». Валмики продолжил: «Видя, что Рама полностью погрузился в себя, Висвамитра сказал мудрецу Вашиште: „О сын Создателя, о святой, воистину ты велик. Ты доказал, что ты настоящий гуру этой непосредственной передачи знаний и духовной энергии. Учитель – это тот, кто способен проявить сознание в ученике взглядом, прикосновением, словами или милостью. Однако интеллект ученика пробуждается, когда ученик избавился от нечистоты и таким образом обрел острый интеллект. Но, о мудрый, пожалуйста, приведи Раму обратно в нормальное состояние, потому что у него здесь все еще есть множество дел на благо трех миров и меня самого. Все собравшиеся мудрецы и остальные поклонились Раме. Затем Вашишта сказал Висвамитре: «Молю, скажи им, кем является Рама на самом деле?» Висвамитра сказал всем: «Рама является высшей персонализацией Бога. Он является создателем, защитником и спасителем. Он проявляет себя по-разному, иногда как совершенно просветленное существо, иногда как глупец. Воистину, он есть бог богов, и все божества являются его частичными проявлениями. Благословен король Дарасата, чей сын сам бог Рама. Благословен Равана, чья голова упадет от руки Рамы. О мудрый Вашишта, прошу, приведи его опять в нормальное сознание тела». Вашишта сказал Раме: «О Рама, сейчас не время для отдыха. Поднимайся и неси в мир радость. Пока люди все еще не свободны, не подобает йогу полностью растворяться в сознании». Рама оставался глух к этим словам. Поэтому Вашишта вошел в сердце Рамы. В Раме возникло движение праны, и разум начал функционировать. Индивидуальное сознание в форме внутреннего света осветило все нервные центры тела. Рама приоткрыл свои глаза и увидел перед собой Вашишту. Рама сказал ему: «Нет ничего, что я должен или не должен делать. Однако к твоим словам всегда следует прислушиваться». Сказав это, Рама преклонил свою голову к ногам мудреца и провозгласил: «Все слушайте, нет ничего превыше самоосознания, ничего выше учителя». Все собравшиеся мудрецы и небожители забросали Раму цветами и благословили его. Затем они покинули собрание. «Я рассказал тебе историю Рамы, о Бхардвая. Практикой этой йоги ты достигнешь высшего блаженства. Постоянно слушающий диалог между Рамой и Вашиштой достигает осознания Брахмана».